Радиомаяк.ру представляет. Повышение знаний.
Товарищи дети.
Товарищи взрослые.
Все. Всем прекрасного настроения.
Здравствуйте. Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
И у нас в гостях Михаил Каптюк, организатор проекта «Умная Москва». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня позвали Михаила для того, чтобы он нам рассказал, как сделать учебу интересной. Потому что, мы точно знаем по нашим замечательным «Хочу все знать», что кто-то силен в одном направлении учебы, кто-то в другом. А кто-то как раз иногда признается честно, что учиться он как бы не особо-то и любит.
Нет, знаете, как бывает? Это мне нравится, это я люблю.
А вот это не хочу, не могу.
А ему даже учителя говорят: ну что ж ты, Вася, Петя, Володя, ну как же так, ты же ведь... И тут-то у тебя получается...
Имена были выдуманы сейчас.
Выдуманы, конечно. Тут-то ведь, он говорит, тут-то мне интересно, а это мне не интересно. Учитель говорит, а вот, значит...
А вы так сейчас говорите,
а им интересно, а вот наоборот, вот это неинтересно. Вот как соединить-то это?
Я себя вспоминаю. Что же это вы, Онуфрий-то, да?
Да, я вспоминаю себя, Денис Евгеньевич.
Ну, на мой взгляд, это вообще одна из таких очень важных проблем, один из очень важных вопросов, почему нам не интересно учиться, и самое-то главное, что с этим делать. И вот если говорить про традиции нашей советской, теперь российской школы, у нас прекрасная школа, то есть если ребенок хочет получать знания, он получит их. Но вот проблема с теми, кому, например, физика нравится, а вот химия менее интересна. И очень часто учителя на детей, которым не интересно учиться, они так смотрят, типа, ой, ну кому это надо, мне или тебе? И вот, собственно, здесь действительно и кроется проблема, как сделать так, чтобы было это интересно.
Чтобы все интересно
было. И мне кажется, эта задача, она такая очень комплексная, то есть здесь должны стараться все. Это и учителя, и родители, и сам ребенок. Вот тогда
что-то хорошее. А да. У меня вопрос перед этим сначала, потому что часто бывает такое еще разделение, может, сейчас развеем какие-то убеждения личные у людей, что я гуманитарий, мне ваша математика, химика, физика не нужны и не пригодятся, я потом буду работать там, неважно кем.
Ну, и наоборот.
То есть, я пойду, я буду программистом, и вот с чего мне вот эту вашу литературу...
А есть ведь люди, которым нравится только физкультура.
Это грустно.
Кто-то должен заниматься физкультурой.
Ведь понимаете? Это же, мне кажется, что все равно могут все.
Ну, смотрите, я вот сам по долгу своей работы занимаюсь в том числе тем, что очень разным людям рассказываю о физике, о химии, о разных естественных науках. И я это делаю довольно часто. То есть за год я могу провести там больше сотни лекций. И честно, у меня не было пока такого, чтобы вот человек сидел там, и я ему не мог объяснить, например, там, что такое, не знаю, черная дыра, или там, как образуется северное сияние, или что такое пищевые добавки, там, генетическое редактирование и так далее. То есть здесь вопрос в том, что если захотеть человеку объяснить, объяснишь всегда все, что угодно. Это, конечно, вопрос там, к тому, кто объясняет, но вот точно безнадежных людей я не встречал ни разу, а я очень много веду лекций.
А детям-то как научиться?
Смотрите, здесь вот мне кажется, что у нашей вообще системы образования несколько таких вот изъянов небольших. Первое, это то, что наша школьная программа, она очень оторвана от жизни. Ну вот, например, там, я, когда был школьником, решал задачи про бассейн, в который две трубы втекают, одна труба вытекает. Я подозреваю, что и мои родители решали задачи эти про бассейн, и мои бабушка с дедушкой решали задачи про бассейн. И для меня действительно загадка, вот такое ощущение, что мы готовим нацию конструкторов бассейнов. Но почему...
Инженеры.
Очень многие дети не столкнутся с бассейном. Давайте возьмем более понятный пример. Семейный бюджет. Куда втекают две трубы, это мамина и папина зарплата, вытекает оттуда ипотека, вытекают оттуда, не знаю, деньги за разные кружки детские. И мне кажется, это намного будет более понятно и привычное.
Это тоже спорный термин, этот тезис, потому что тогда мы будем воспитывать тех, кто только считает деньги и собирается поступать на экономический факультет какого-то вуза.
Даже те, кто не поступит на экономический факультет, с деньгами-то они в жизни будут сталкиваться довольно много.
Тут, на самом деле, я скорее... потому что я одно время общался с ребятами, кто организовал обучение финансовой грамотности, именно обучение, именно олимпиады они проводили, курсы, конкурсы для детей. И они говорят, что это большая проблема, что мы на самом деле во взрослую жизнь приходим совершенно не готовыми к тому, чтобы заработанные деньги
что-то с ними делать,
как-то, оберегать от бессмысленных трат. И поэтому у нас и получается, что ты вроде работать работаешь на хорошей работе, зарплата, а денег нету. Потому что ты куда-то вот все вот оно у тебя убегает. Поэтому хорошая мысль про трубу.
Ну, да, я не сильно согласен с деньгами. Тут нужен баланс, потому что мы совсем живем уже в материальном мире, в мире денег, мало того, можно об этом говорить или не говорить, но мне кажется, что это важно, что, чтобы все не упиралось все-таки в товарно-денежные отношения. Потому что, особенно в детском мире, все равно мы столкнемся, конечно, ребята, товарищи взрослые и товарищи дети с этими деньгами, но тем не менее. Тут вот важно понимать, потому что мы социально не очень справедливо все живем вместе.
Все, давайте в бассейн тогда.
Хорошо, бассейн. Секундочку, ребята, это важные вещи, мы говорим. Важные. Я на бассейн не настаиваю.
Также мне кажется, что пока ребенок учится в школе, у него, скажем так, абстрактное мышление еще не всегда должным образом развито, и воспринимать теоретические знания, например, ему не очень просто. Ну, например, вот если сейчас мы у радиослушателей спросим, например, что такое цикл Карно, многие вспомнят что-то тепловое. Такое, что-то было такое когда-то давно в школе.
Тепловые машины,
причем, да? Да, это действительно из темы термодинамика.
Не вспомнил. А вы как кремень.
Да, это там еще такие вместе с ними были слова, как адиабата, изохора, изотерма, цикл Карно бензинового двигателя.
Переход
Да. Причем самое интересное, что мы в школе, это каждый из нас, кто закончил среднюю школу, учил это примерно 4 урока. Мы сидели и
я
учил
это, да?
Видимо, да.
Не, вы, скорее всего, в этот момент в футбол играли.
Или на гитаре.
Или на гитаре.
Или бассейн конструировали. Вот. И, собственно, почему мы этого ничего не помним? Потому что теоретические знания воспринимаются очень плохо. И я все к чему веду. Мне кажется, что очень важно, чтобы заинтересовать ребенка наукой, давать ему возможность поделать разные опыты. И всегда здесь кажется, опыт — это так сложно. Это нужно какое-то оборудование. Ну вот мы в нашем проекте, например, ту же самую термодинамику, принцип устройства двигателя внутреннего сгорания, детям объясняли на обычном шприце. То есть мы брали шприц. Шприц с точки зрения инженера — это поршень, уже готовый. То есть это у нас получается одноцилиндровый двигатель. Дальше мы брали топливо. В качестве топлива у нас был спирт, самый обычный. Дальше нам нужно было устроить систему электроподжига. То есть мы туда добавляли два проводочка от конденсатора, они у нас шли. Ну а дальше дети нажимали на кнопку, проскальзывала искра, спиртовоздушная смесь воспламенялась, объем увеличивался, поршень делал рабочий ход. То есть все, мы сделали такой однотактный двигатель внутреннего сгорания буквально за 15 минут.
Но у него ход-то в одну сторону был, да?
Ну, можно было заморочиться и сделать еще доводчик, который возвращал бы его, но, опять же, вот принципиально детям все было совершенно понятно, как это все работает.
Ну, потому что одно дело тебе рисуют, это на доске, надо врубить воображение,
чтобы представить.
А так все, так у тебя в руках вот все это сработало, там даже звук такой же, как от двигателя идет, такие микровзрывы получаются, да, и вот это как бы, например, да? Или там химия. У нас часто тоже химия преподается как бумажная наука. Я просто сам химический факультет закончил, я знаю то, что химия на бумаге и химия в реальной жизни, она очень сильно отличается. И опять же, все думают, что химия — это там очень опасно, это там только в специализированных лабораториях. Да нет, можно десятки и сотни опытов сделать дома абсолютно, они будут абсолютно безопасными, красивыми, и главное, ты начнешь понимать вообще, что такое химия, как
уксус
это происходит.
Содой.
Уксус с содой, конечно. Причем,
самая
причем это тоже, вот смотрите, уксус с содой, окей, смешали, выделился газ. Дальше, этот газ можно собрать и, например, залить этим газом горящую свечку и увидеть, что она погаснет. То есть мы таким образом продемонстрируем, что у нас при взаимодействии соды и уксуса получается углекислый газ, который не поддерживает горение. Это первый опыт. Дальше. Можно сделать ракету, у которой будет реактивная тяга на той же самой реакции соды и уксуса. То есть можно так сконструировать, чтобы этот газ уходил в одну сторону, а ракета у нас будет лететь в другую. То есть здесь, как говорится, было бы желание, можно сделать лавовую лампу, например. То есть взять масло с специальным красителем, соду, уксус, это будет очень красиво все так вот бурлить. Да, будет очень классно. Можно еще подсветить ее сзади. Ну, то есть Видите, это простейшая реакция. Мы взяли одну реакцию, и я накидал там пяток опытов, которые можно дома сделать.
А как привязать к формуле? Знаете, что убивает интерес? Это когда надо будет что-то уже зафиксировать, записать. Вот если без опыта и абстрактно, эта формула как-то не пишется, потому что она, ну, как бы ни о чем. То есть ты не можешь себе представить. А как вот привязать, ну, это я так размышляю, привязать опыт к формуле, чтобы выразить, что есть что, чтобы запустить процесс интереса?
Ну, смотрите.
Что эти вот цифры, буквы, буквенное обозначение, это не абстрактные вещи, вот, а это именно просто то же самое, только записано. Ты же не можешь, ты можешь сфотографировать, ты можешь зафиксировать, значит, на видео зафиксировать это. Но потом это надо все равно переложить на язык вот
условных обозначений. Правильно, смотрите, вот здесь можно с другой стороны идти. Реакция, которую мы проводим, она у нас записывает, ну, прям в учебнике написано, CH3COOH, это уксус, плюс вот натрий
HCO3. Да. CH3COOH.
Да. И дальше, а дальше, смотрите, у нас получается что-то...
Как у нас вот натрий-OH?
Натрий-HCO3.
Натрий-HCO3,
это пищевая сода, и дальше у нас получается CH3COO натрий плюс H2O плюс CO2, коэффициенты расставьте сами. Но самое главное, что у нас вот все, что в этом...
Ручка выпала из...
Да, из ослабевших пальцев.
Подождите, CH3CO натрий.
COO натрий.
COO натрий.
Да.
А, и H2CO3.
Плюс, да, но она потом уже делится на H2O и CO2. И вот для нас эти H2O и CO2 это просто какие-то непонятные совершенно крючки H2O на бумаге.
Это вода.
Ну да,
H2O
понятно,
кислый,
а CO2
углекислый газ.
Но опять же, нарисовать его на листочке CO2 это одно.
Увидеть, как он бурлит, это совершенно другое. Как бы связать реальное
с теоретическим.
Ага, да.
Понятно. А дальше вот опять же, смотрите, вот мы с вами опять же входим вокруг одной и той же реакции. CH3COO натрий, это же ацетат натрия, и из него можно сделать совершенно прекрасный опыт, он называется горячий лед. Там нужно подобрать определенное соотношение уксуса и соды, так называемые стихиометрические соотношения. То есть, чтобы у нас на одну молекулу уксуса приходилась одна молекула соды. Дальше, таким образом, мы получим чистый раствор ацетата натрия. Дальше мы его можем...
В воде.
В воде, да. Мы его можем упарить, то есть получить концентрированный раствор. А вот дальше...
А упарить эту воду из него?
Да, это убрать, просто нагреть, чтобы вода из него улетучилась. И получится такой довольно вязкий раствор. Он пока горячий.
Извините, он как вот звучит, как он все вместе в формуле звучит?
Ацетат это? Натрия?
Нет, а как бы цифрами?
CH3COO натрий.
Значит, мы оттуда выпариваем одну H?
Нет, это у нас был раствор в воде.
Ну,
CH3COO натрий в воде.
Запишите, как, так сказать, как школьник.
Смотрите, у нас
после... экспериментируйте.
После реакции у нас остается...
Реакция какая? Вот это вот нагревание?
Сода с уксусом. Ну. Вот у нас была сода с уксусом.
Так.
Получается вот такая штука.
CH3COO
у нас
натрий.
Да. Это ацетат натрия.
Так.
CO2 у нас улетучился, мы его собрали в воздушный шарик и использовали H2O. H2O это вода.
Это водичка.
И это вот этот ацетат натрия, он растворен в воде. То есть это раствор.
Да.
А какой-то концентрации. Там условно 5% ацетата натрия, 95%, это сейчас очень от балды, 95% воды. Упариваем, и у нас концентрация становится там 30% ацетата и 70% воды. Это мы упарили.
Она выходит.
Ну, она испаряется.
И вот с этим раствором, например, можно провести прекрасный совершенно, очень красивый опыт, который называется горячий лед. То есть мы, например, берем вот этот такой вязкий раствор и начинаем просто выливать его, ну, хоть на поднос. И у нас вот мы видим прям, как эта жидкая субстанция начинает на подносе превращаться в что-то похожее на снег. То есть он кристаллизуется и застывает прямо, то есть такая пирамидка получается, очень красиво. Опять же, смотрите, видите, мы с вами накидали уже больше 5 опытов.
А
вот
он просто не опасный самый... потом?
Абсолютно, его есть можно. Это... У нас же, когда, например, мы выпекаем что-то,
у
нас часто, это же ацетат натрия, он у нас, собственно, часто, его есть можно.
Ну, не советую.
Курс повышения знаний.
Продолжаем. Мы вот пример привели за 5 минут.
Это из того, что на кухне можно
дома,
найти.
Мне кажется, этого опыта целый день можно делать. Пока ты там газ собрал, пока ты выпарил, конечно, пока то все 5-10. А потом, кстати, этот ацетат натрия, который выделился, потом, в принципе, можно просто добавлять в выпечку.
Я не знаю,
кристаллы можно сделать очень красиво.
Как выступаю сейчас в роли школьника, непокладистого, да, которому все, почти все неинтересно. А мне действительно мало чего было интересно. Я потом стал уже интересоваться, когда в школу школу закончил.
А, вот, а вы как бы... когда в шоу «Хочу бы... все знать» нет, начали нет, работать. Нет,
это третий раз уже, третья волна интереса. И я вот про что хочу сказать, что обязательно нужно, конечно, эти опыты действительно привязывать к теории тут же прям сразу, чтобы это стало одним органичным вот таким сплавом.
Чтобы это не было магией, нужно объяснять, что происходит.
Нет, чтобы интерес было... был к теории, вот в чем все дело. Ведь интерес к учению тает когда? Когда ты не понимаешь, как бы, что
происходит.
Что в теории, и теория тебя как бы не возбуждает на интерес.
А здесь тоже можно очень легко поступить. Вот, например, чтобы этот опыт с горячим льдом получился, у нас должно быть очень четко соотношение. Один к одному. На одну молекулу карбоната натрия должна быть одна молекула уксуса. А дальше, то есть если вы хотите, чтобы опыт получился, вам нужно провести расчет. То есть вам не просто гипотетически надо решить задачу, там, рассчитать мольные доли. У вас практическая задача. Вы пока правильный расчет не проведете, у вас не получится этот самый опыт. А это хорошая мотивация. Да, для этого нужно знать атомную массу, нужно знать молекулярные массы, правила пропорции. И таким образом у нас вот как бы наше вознаграждение за все эти знания — это наш проведенный, полученный опыт.
Ну, мне кажется, например, это круто, когда ты берешь... с нуля разбираешься во всем, проводишь, и оно заработало. Это как Матроскин говорил, ура, заработало!
Да, ну вот сейчас это мы говорим о науках таких вот прикладных, имеется в виду физика, химия, вот вы нам продемонстрировали. Я помню, я испытывал такое напряжение и отторжение даже нотной грамоты, хотя потом, впоследствии, я очень много играл, ну, в ансамблях, там, и на гитаре, и на бас-гитаре, и понял, что обязательно нужно все-таки нотную грамоту знать, но тогда вот в тот момент у меня прям, знаете, такое в подростковом возрасте активное отторжение именно вот этого нотного стана, вот как расположены ноты. Мне кажется, что тут тоже нужно вот таким путем идти, как бы звук переводить. Причем современный именно звук, начать с этого. Переводить в эти ноты, почему, откуда он берется, эти трезвучия, двузвучия. Откуда. И самое главное, на примерах показывать, как звук преобразуется во что. То есть тогда интерес к самому звуку, интерес к ноте, а потом получается, что для того, чтобы запомнить, нужно обязательно это все записать.
Ну, знаете, мне еще вот здесь вот очень важная тема. Первое — это опыты. Понятно, надо делать опыты, то есть надо руками больше делать. А второе, вот у нас сейчас школа средняя живет в мире, где гаджеты еще не появились. То есть школа не в курсе, что есть гаджеты, и у них огромный образовательный потенциал. То есть во многих классах прям реально есть такие полочки, куда дети складывают телефоны, чтобы они не отвлекали. То есть мы, учителя смотрят на телефоны как на некую опасность. А вот опять же, посмотрите, вот мы сейчас заговорили про ноты. Я, честно скажу, я в музыке понимаю плохо, но я совершенно точно знаю, что есть куча бесплатных приложений, где ты можешь сам писать свою музыку из нот, из разных сэмплов, можешь разные биты положить. И опять же, 30 лет назад это было совершенно невозможно. Да? То есть 30 лет назад нельзя было каждому школьнику сделать свою
мелодию. Я понимаю, что вы говорите. Тут обязательно нужна быть мера. Почему? Потому что если ты будешь использовать сэмплы, то есть пользоваться работой, которую провели до тебя, ты вообще не тратишь. Ты тренируешь только палец. Ты там, твоего процесса творчества нету. Поэтому,
если ноты прям же, раскладывать,
нет, ты собираешь ноты? Денис Евгеньевич, все равно не это, потому что вы просто противоречите сами себе. Вы говорите опыт, и вы видите этот опыт. Как он происходит. То же самое через инструмент именно. Через инструмент, там гитара и примочка к ней самая элементарная, она рождает как раз вот этот драйв и интерес, как ты можешь сам вот тут вот, не через кнопку.
Это
совершенно... это очень важная вещь. А гаджет, он помогает иногда, когда
здесь какая
ты не
проблема?
Успеваешь.
А, вот, например, у нас в России там несколько миллионов школьников. Да. И, грубо говоря, обеспечить каждого гитарой сложно. То есть это было бы хорошо, если бы у каждого школьника была бы электрогитара, например, в школе. Было бы круто. Но это как-то объективно очень сложно, дорого просто. А вот, например, сделать симулятор там пианино, например, на своем же телефоне,
это уже возможно. Пианино-то вообще можно играть. Есть эти приложения, ты прям
легко по клавишам нажимаешь. И с гитарой можно похожее сделать. Понятно, что это не заменит инструмент, но это лучше, чем отсутствие инструмента. Мы вот, честно, мы на уроках музыки 7 лет пели. Вот, это было ужасно.
Слушали,
вам хорошо. Нас прям
Наталья
пели.
Михайловна ставила пластинку, мы слушали пластинку.
Ну вот, и мне кажется, если бы я там... То есть, понятно, что, еще раз, гитара — это лучше всего, но на своем телефоне там создать какую-то простенькую мелодию — это тоже... Не вижу проблемы в этом.
Нет, проблем-то я вижу проблем в другом. Чтобы баланс между гаджетом и виртуальными приспособлениями был баланс.
Согласен.
Не случайно. Вот вы вспоминаете, так сказать, там, школьников, и что они должны быть продвинуты. Я вот, например, был в Японии. И я был в японских школах. Я вам должен сказать, что есть определенный стереотип. Япония с точки зрения продвинутости, ну, как бы в сознании, электронном вот этом вот виде и вообще взгляда в будущее, она в нашем сознании находится впереди всех. Я вам должен сказать, что, как ни парадоксально, японские школы очень консервативны. То есть приходят дети, во-первых, они перебываются, у них в таких шкафчиках стоят вот эти ботиночки, они все в школьной форме, у них у всех одинаковые ранцы. Это очень смешно.
Чтобы не отвлекались.
В кабинете директора, значит, телевизор накрыт вязаной салфеткой, так сказать, такой прям как бабушкины такие вот кружева. Вот. И, значит, они не пользуются никакими приспособлениями. И при этом они умудряются, окончив школу или выйдя из школы, так сказать, обратившись к гаджетам. И это говорит только о том, что есть некий баланс между возможностями человеческими, интересом, и, так сказать, уже, так сказать, гаджетами, вот этими инструментами, которые нас окружают. Япония. Согласны ведь? Денис Евгеньевич, не спите.
Ну, вы просто это так говорите, какую-то одну конкретную школу видели
японскую. Я не конкретную японскую школу.
Ну, одну, и когда это было?
Я изучал японские школы. У них всегда, поэтому они японцы.
Да я вот не уверен.
Вы не уверены, поезжайте, накопите денег, вот напишите музыку, нагажите пальцем.
Потому что
продадите, у вас будет время. Какая вам разница, когда я был?
Алексей Алексеевич, потому что время другое.
В Японии, почитайте.
Ну и что Япония? В Японии с ума сходят люди. У них рождаемость упала, ниже
уровня образования.
Так я говорю про то, что образование должно быть
Японии,
современным.
Школы современные.
Да не современные они
дают там образование. А какие тогда современные школы?
Нет, смотрите, еще
скажите
раз.
Мне,
да. Я вам скажу, что вы так напираете на то, что там телевизор закрыт чем-то еще. Это личные проблемы директора этой школы.
Нет, это традиция.
Да никакой это не традиция.
Закрывают телевизоры.
Про то, что сейчас все борются с гаджетами. Я согласен, бороться с гаджетами надо в семье, а не в школе. Если они уже попали в школу, то в школе их надо использовать по назначению,
вы
учить детей на них делать полезное.
Уже находитесь позади. Есть, есть уже решение.
У нас перемена.
Министерство
все.
Перемена.
Повышение знаний.
Алексей Веселкин. Денис Николаевич, всем еще раз здравствуйте.
В гостях Михаил Каптюк, организатор проекта «Умная Москва», и мы говорим о том, как сделать учебу интересной. Давайте вот к учебе все-таки.
Все-таки хотел бы резюмировать про эти гаджеты самое, что проблема с учебой, что мы не хотим учиться, и здесь дело все в мотивации. То есть какие, что нас вдохновляет получать, например, хорошие оценки. Вот я вот помню себя, когда я учился в школе, я увлекался химией, я, например, выращивал кристаллы медного купороса. Это такой классический совершенно опыт по химии. Он просто довольно делается. Получались у меня кристаллы. И я шел, показывал их маме, папе, сестре. Это, как бы сейчас сказали, были трое моих подписчиков. Вот. Они смотрели на этот кристалл, говорили: «Молодец!» И все. И как бы... И окей. А вот сейчас же у нас школьники, не знаю, они, по-моему, регистрируются в разных соцсетях уже там лет с 8-9. Мы сейчас не будем обсуждать, хорошо это или плохо, это данность, да? И их вот эти вот самые лайки мотивируют намного больше, чем хорошие оценки в дневнике, да? Соответственно, если вот я бы сейчас занимался бы выращиванием кристаллов, я бы, конечно, его растил, но я бы параллельно поставил бы свой телефон, снял бы таймлапс, например, роста этого кристалла. Это очень красиво, кстати, то есть в замедленной съемке, как вот он там растет. Увеличивается.
Незаметно, это наоборот.
Наоборот, таймлапс. Ну, то есть,
таймлапс.
Да.
Ну, один как кадр правильно. Там
один в кадр час. В час, например, ну. Да? Вот, я бы это слепил бы из этого видео, я бы наложил на это какой-нибудь звук интересный, выложил бы там на свой YouTube-канал и получил бы там лишнюю сотню из этого подписчиков. Вот это меня бы лично мотивировало бы, например, больше, чем там просто пятерка в там дневнике. И сейчас действительно, то есть... Понятно, что гаджет — это инструмент. То есть гаджет может как отвлекать человека от учебы, так и, наоборот, ей способствовать. И
вот, мне кажется, русский язык? Какой гаджет можно использовать?
Русский язык, ну, например...
И как получить лайки те же самые?
Русский язык? Нет, здесь лайки, наверное, ни при чем. Но, как минимум, опять же, как инструмент, можно поставить себе просто проверялку, то есть, ну, программу, которая проверяет твой русский язык. То есть ты пишешь там «все же» в одно слово, она тебя по рукам бьет и говорит «все же раздельное». Ну, или я сейчас условно говорю,
диктофон.
Да?
Учите стихотворение, так. Потом его на диктофон читаете, прослушиваете и проверяете, насколько вы его с выражением прочитали. прежде чем идти сдавать.
Мне не приходило в голову, а вообще правильно, да.
Вот. Плюс потом, когда сочинение. Вот, кстати, пожалуйста, легко, потому что я сам этим пользуюсь.
Ну, давайте, да.
А когда стоит задача написать сочинение, ну, в моем случае я не сочинение пишу, а продолжаю писать. Не, я там надеюсь сказку записать. Вот. И бывает такое, что ты не пишется за компьютером, не пишется с тетрадкой и ручкой, ничего не получается. В этот момент я иду гулять, беру телефон, включаю диктофон и просто в какой-то момент начинаю фантазировать и рассказывать эту сказку вслух. То есть и слежу за тем, куда персонажи мои двигаются. То есть по факту сочиняю. Потом прихожу домой, либо пользуюсь программой, которая оцифровывает, переводит речь в текст, и дальше начинаю уже редактировать, ну, достаточно бессвязную свою речь. И она с ошибками, естественно, ну, распознает. Но ты как раз начинаешь редактировать, потому что это точно известно, что процесс придумывания и процесс редактирования — это два разных процесса в голове. То есть это, кстати, совет тем, кто пишет научные статьи, какие-то рефераты, сочинения. Вы сначала напишите все, а потом после паузы, то есть сходите, поешьте, как любит говорить, выпейте чаю сладкого с бутербродами, а потом садитесь редактировать. То есть, когда садитесь редактировать, уже ничего не придумываете. Сначала все отредактируйте, проверьте русский язык, оформление сделали, потом можно опять пофантазировать. И вот диктофон в таких случаях, когда есть творческий кризис, тупик.
А когда фантазия-то не работает вообще.
Она заработает.
Вот как вот сочинение писать? Неинтересно писать.
Диктофон
не
помогает.
Выйти в футбол поиграть.
Ну, пожалуйста, идите играть в футбол.
А писать кто сочинение у меня будет
уже
за меня?
Все,
ну, вот видите, вот хорошо, не нашли. А вот как в физкультуру интересно поступить? Вот кому-то не нравится физическая культура.
На стадионе на нас, и где советы о физической культуре. Давайте к физике, химии
все-таки.
По физкультуре мы позовем вам спортсмена.
А, все, мы сузимся.
Мы вам позовем олимпийского чемпиона.
Он вас как минимум заставит.
Нет, а я, знаете что, я-то как раз физкультура мне нравилась. Тут вопрос в том, чтобы что она одна из немногих, что мне нравилось.
Это да.
Но вопрос в том, кто вот хорошо учится, там, предположим, русский язык, математика, обычно так и было. Физика и химия у нас, девочки особенно, да, вот они, это самая физкультура, ужасно они на ней выглядели. Я вот сейчас думаю, а как вот можно заинтересовать физкультурой? Может быть, на какие-то сходить мероприятия, такие красивые спортивные матчи, где вот понятное дело, что прям вот такие они красивые, эти спортсмены. Слушай,
давайте так позовем это для этого физкультурника. У нас физика, химик. В какой-то веке мы можем поговорить про физику и химию.
Я заинтересовался, давайте.
Вы хорошо.
Кстати, я физкультуру тоже очень любил, но
все ладно, любили сегодня, физкультуру,
да, но... Об этом. Я вот еще про что хотел сказать, что тоже у нас, мне кажется, вообще не используется, не задействуется. Это огромная страсть ребенка к игре. То есть у нас считается, что...
Вот к физкультуре вернулся,
вот, например,
переживаете.
Да.
Наконец-то,
серьезно, да. Да, ну, понятно. У нас же как считается, что делу время, потехи час.
Да. Да?
То есть вот значит, сделай дело, гуляй смело. Да? То есть,
и а работа если... не волк, а это не
туда.
Да,
не туда, да.
Если так немножко...
Кто первый встал, того и... А это уже не туда.
Если так немножечко вот покрутить, то получится, что иногда складывается впечатление, что в нашей школе ребенок должен страдать. Вот такая вот установка, что вот ты пострадай, и потом тебе будет хорошо. А я вот не совсем с этим...
А без труда не выловишь
его. Вот, да. И это все правильно, конечно, но мне кажется, можно без ущерба для познавательного процесса завернуть многие уроки в игровую форму. Ну, вот, например, там где-нибудь в классе каком-нибудь в 6-7 мы на уроках биологии учим птиц разных. И мы там вот читаем учебники, что ворона...
Мы изучаем их, не учим, изучаем.
Да, изучаем, да. И там вот мы читаем, что ворона характеризуется там тем-то, тем-то, у нее такие-то привычки, потом сорока, а вот голубь. И вот ты целую четверть сидишь, учишь этих птиц. Мы
изучаешь?
Изучаешь, да.
Прошу прощения. Они учат, у них проект.
Птицу учат в зоопарке, в цирке учат ее.
Я вот читал про то, как в одном из городов России провели городской турнир по вот это, сейчас его почему-то всегда английским словом называют birdwatching, но это поиск птиц, господи. То есть команды выходили в городской парк, и нужно было найти, идентифицировать максимальное количество птиц. И там то есть работники парка были уверены, что у них живет 12 птиц, дети нашли 17. Вот круто,
вот
да?
Это
и
да.
Причем они сами это делали с горящими глазами, круто, там кого-то сфотографировали, кого-то определили,
подстрелили.
Да, и все. И вот это приключение, которое запомнят на всю жизнь. То есть, мне кажется, они реально там за час получили больше знаний про птиц, про их привычки, про то, как они поют, чем за четверть целое изучение их...
И, кстати, сэкономили кучу времени.
Конечно, да. То есть, мне кажется, что игра, она может вполне быть быть,
нет, игра всегда, стимулом, тут я согласен, что игра всегда обучения. Это очень эффективный способ. Мало того, вы сейчас сказали, что, например, взрослые определяли, что их там было 12.
Угу. Значит, а дети нашли
еще. А когда дети нашли больше, тогда это вообще такой приз, собственно говоря, да. Когда ребенок приходит и получается, что он, правда, он, ему страшно об этом говорить, потому что такого же не может быть. Взрослый сказал, что 12, а он 17 принес. Ну, да. Это круто.
Так, этих переселяем.
Да, все. Или, например, вот тоже у нас в классе, опять же, в 7-м есть такая классическая лабораторная работа по физике. Она называется «Определение плотности металла». Там берется, выдают детям такие брусочки из, например, алюминия. Надо линейкой этот брусочек.
Алюминия, чугуния.
Да, нужно линеечкой обмерить его, посчитать по формуле объем, потом взвесить, разлить его на другое и получить прекрасный результат. Получить результат, что плотность алюминия 2,7 грамма на сантиметр кубический. И как бы что делать с этой информацией ребенку? То есть зачем, это совершенно непонятно. Вот мы...
Вот, извините, как ребенок, вы про плотность сейчас сказали?
Да. И вот никакого восторга. Ну, то есть это вот представьте ребенка, который прибегает домой и говорит: «Мама, мы сегодня выяснили, что плотность алюминия 2,7». И мама такая: «Как хорошо, какой ты у меня умненький растет».
Садись есть борщ.
Да, алюминиевой ложкой.
Щелкнув подтяжки, там, молодец.
О, как.
Не поняв вообще ничего.
Да, а мы у себя, например, тоже же самую лабораторную работу, мы ее заворачиваем в такую небольшую литературную форму. То есть мы выдаем ребенку маленький рассказик, кстати, еще русский язык здесь же. Угу. Например, у бабушки было алюминиевое ожерелье. Серебряное ожерелье. Серебряное ожерелье, бабушка его очень любила.
Бабушка была алюминиевое ожерелье, бабушка жила бедно.
Смеркалось. В общем, у бабушки было серебряное ожерелье.
Так, другое совсем дело.
Да, и тут бабушка начинает подозревать, что соседи по даче подменили ей это ожерелье на дешевое алюминиевое. Вот, мы находимся на даче по условиям задачи. Прям стихи получились.
Да.
Видите, литература подтянулась к физике. И нам нужно понять, это у нас все-таки ожерелье серебряное или алюминиевое.
А как это можно выяснить?
Да, во-первых, нам нужно определить объем. Как это сделать, если очень сложной формы? Мы просто берем в стакан, буквально опускаем эту цепочку ожерелья и смотрим, насколько у нас поднялся уровень воды.
Там как раз площадь круга, объем цилиндра, нет?
Это можно и так сделать. Ну, или просто цилиндр, не знаю, мерный стаканчик. Помните, вот раньше около утюгов всегда были такие мерные стаканчики в Советском Союзе. Вот, например. Дальше измерили мы этот объем. Дальше нам осталось взвесить. На любых кухонных весах можно взвесить. Все, и мы получаем, например...
Чего взвесить?
То самое ожерелье.
Ожерелье.
Объем узнали, массу узнали. Так. Все, плотность, например, получилась 2,7. Это значит, что соседи действительно подменили.
И тут начинается урок по юриспруденции.
Да, совершенно верно. А если
как правильно писать получилось... заяву на соседей?
Да, а если потом получилось урок... плотность 7, то значит серебро. 7, значит, да. У бабушки паранойя, тоже плохо, тоже
надо что-то медицина.
С этим. Вот, то есть, видите, всегда
это можно... А если соседи, вот значит, бежишь, это развернуть. Скорость уже, это физическая культура.
Да, то есть это всегда можно, вот, собственно, завернуть во что-то...
А если калашников еще есть, то это уже начальная военная подготовка.
Как хорошо на даче можно проводить время.
С какой
огромной
пользой. Я подумал, какая у вас интересная дача была, чтобы был калашников.
Не у меня, это я гипотетически.
Не дай бог такие дачи.
Рогатка.
Вот, так что мне кажется, что игра это вообще очень круто. И самое важное, вот еще что, на мой взгляд, это вообще самое важное, что мы можем сделать для наших детей. Есть такая старая английская пословица: дети вырастают похожими на своих родителей. Не пытайтесь воспитывать детей, воспитывайте себя. Я вот очень часто вижу, как на наших программах приходят дети с родителями, и вот у меня, например, спрашивают: «Михаил, а как вот заинтересовать ребенка, например, чтением?» Я всегда спрашиваю: а вот вы сами что читаете? У вас книжки там дома бумажные, или вам удобнее читать с телефона? Мне говорят: Михаил, вы не поняли. Про меня вопрос. Мне надо заставить полюбить чтение. И я спрашиваю: а вам вот вообще вот конструкция вопроса заставить полюбить? Она не смущает. Это я все к чему веду, понимаете?
Такое ощущение, что человек был реален. Меня же отец в свое время заставил полюбить, будь оно неладно, чтение.
Да. Я здесь всегда говорю, что единственный работающий способ — это самому начать интересоваться науками, учебой.
Это трудно.
Трудно. Ну что, ради детей, знаете, это задача такая почетная. Так что если родителям интересно наука, окружающий мир и так далее, то и ребенку будет интересно. Вот. Так что очень хороший способ заинтересовать ребенка учебой — это сначала самому заинтересоваться всеми этими вещами, и тогда ребенок неизбежно подтянется следом.
Курс повышения знаний.
Итак, родители, товарищи, взрослые, к вам обращаемся, что если вы хотите, чтобы ребенок интересовался,
сами интересуйтесь. Сами интересуйтесь,
да,
поэтому прежде всего. Слоган: дорогие дети, в субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить маяк взрослым. Вот. Правильно, взрослый должен находиться рядом, и если он увидит сам интересующегося ребенка, он такой: а что тут интересно, что это такое? Что ты тут делаешь?
И вот так вот. Оп, это
и все сам туда всплыл. Да, ребенок увидел, что он рядом с кем-то находится, оценок ему при этом не ставят. Тут нужно тоже, вот, кстати говоря, дифференцировать школу и вот эти опыты, о которых вы говорили, домашние, потому что школа, все равно мы идем на результат, который будет оценен формальным способом, там оценка. А дома совершенно спокойно можно делать эти опыты, ошибаться. Конечно. При этом, так сказать, все удивляются, пусть там кто-нибудь зайдет случайно, мама, а чем вы занимаетесь, такое, да? Что вы тут делаете, как это интересно. Все, и это, так сказать, создается уже такая рабочая, творческая атмосфера дома.
Мне кажется, да, если ребенок заинтересовался чем-то, это же, понимаете, вот наша школа как построена, что... Раньше у нас информация была не очень доступна, то есть надо было в библиотеку идти, там что-то где-то доставать, люди ночами ходили в Ленинскую библиотеку, чтобы там прочитать какую-то книжку, поэтому раньше интересно ребенку, неинтересно, не так было важно. Потому что заинтересовался он, ну и что? И где он возьмет информацию? Сейчас, когда есть интернет, в интернете есть абсолютно все. Если ребенку это интересно, он, собственно, докопается до чего угодно. Вот. А как конкретно заинтересовать ребенка? Мы вот про химию сегодня уже говорили. Там,
про физику говорили.
Да. Про физику, я не знаю, вот опять же...
Про электричество.
У нас, да, батарейка. Да, часто мне говорят, что, Михаил, ну опты — это хорошо, но это же там сложное оборудование, дорого, где-то доставать надо. Слушайте, батарейка стоит...
Лизнули батарейку, сколько? Уже опыт.
Уже опыт, ну там, кстати, вот лизнуть батарейку.
Это крону надо лизать тогда.
Да нет, на самом деле и пальчиковые нормально. Две там,
например,
берешь.
Вот, кстати, например, почему, когда батарейку облизываешь, она кислая. Там же ведь нет кислоты. Это потому что у вас начинается реакция ток. Электролиза. Даже нет, ток идет, да, но это не ток у вас дает ощущение кислоты. У вас начинается электролиз воды, и она у вас разлагается в том числе на ионы H+, которые дают нам кислый вкус. То есть это на самом деле такой довольно продвинутый опыт по электролизу. Пролезу, как бы, вот.
А вот крону батарейку такую, она 9-вольтовая, по-моему,
да.
Это просто сильный ток, да? Мы его замыкаем языком,
да? Естественно. То есть, нет, крону лучше вообще не лизать, это можно потом остаться с акцентом небольшим на довольно надолго.
Здравствуйте.
Да, собственно, смотрите,
с тем же... крону лизать?
Опять же, почему я говорю, что теоретические занятия, они сложны для детей? Попробуйте вот ребенку объяснить, что такое электричество. Вот даже если у вас есть, например, доступ в интернет. Вот вы зайдете там куда-нибудь в Википедию, спросите, что такое электричество.
Направленное там... движение электрон.
Нет, это электрический ток. Электричество – это совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Вы такие: господи, прости.
Сам уснул.
Что такое электрические заряды? Электрический заряд – это физическая скалярная величина и так далее. Ну и, в общем, и дальше мы упираемся в какие-нибудь там уравнения Максвелла трехэтажные, и все. Какая альтернатива? Возьмите батарейку. Стоит 20 рублей. Возьмите медный проводок. Крутите из него такую вот спиральку, да, и попробуйте в нее, например, внести гвоздик, когда там ток не идет, а потом замкните электрическую цепь, внесите гвоздик туда, и увидите, насколько связано у вас электричество, то есть электрический ток, насколько он связан с магнетизмом. Вы видите, как можно сделать простейший электромагнит вот буквально в домашних условиях.
Он что,
начнет
притягивать, что ли?
Конечно. То есть,
вот с гвоздиком с этим?
Да. Совершенно верно. Вот вы сделали вот это вот катушку, она у вас обладает некой индуктивностью, и, ну, гвоздик, может быть, и не притянет, а вот скрепочку,
ну, вот только металлическую, естественно.
Металлическую,
подожди,
да.
Вот если скрутить так проволочку, подключить, и она будет притягивать?
Конечно, да.
А внутрь надо что-нибудь какое-нибудь?
Не, можете сердечник, вот, видите, вот у нас же пошел мыслительный процесс.
Пошел.
А если мы внутрь ставим сердечник, у нас намного сильнее будет притягиваться.
А, это я увеличиваю, значит,
совершенно,
да?
Совершенно верно, да, вот, собственно, мы, видите, вот мы
интуитивно,
сейчас, мы сейчас с вами разобрали, за 5 минут разобрали 4 урока школьной программы. Это индуктивность, это сердечники, это электрический ток.
Просто после
ток
этого,
и так далее.
Когда ты будешь об этом читать, это,
конечно,
будет понятнее.
Конечно, уже. Это будет уже не абстрактный какой-то там электрический ток, а вот ты прям будешь помнить, как у тебя это что куда притягивалось. Вот, это круто. И опять же, и самое главное, что бюджет опыта 20 рублей. Вот это меня всегда...
Только самое главное, в розетку не надо.
Не, в розетку...
Батарейки.
Это плохой опыт, да.
Опять же, когда вы увидите, что может сделать батарейка с 1,5 вольтами, у вас, наверное, будет меньше мыслей лезть туда, где 220 вольт. Потому что у вас, вот, у вас уже будет какая-то реперная точка. Вот раз 1,5 вольта вот так, значит, 220 вообще не надо туда лезть. Вот. Это тоже помогает как-то осознать, что надо, что не надо.
Да-да, это важно, это важно.
Да-да-да, утро в лесу. По проводам на перегонки с мышонком весело бежал электрический ток.
Прекрасно.
Ну что,
да.
Я думаю, что мы, в принципе, постоянно это делаем, пытаемся всех заинтересовать, и взрослых, и товарищей детей, учебой и опытом, и познанием мира. Но сегодня мы на этом сделали акцент. У нас в гостях был Михаил Каптюк, организатор проекта «Умная Москва». Михаил, спасибо большое.
Спасибо вам.
Приходите к нам еще.
Да.
У взрослых сейчас новости.
А мы уходим на перемену. Но давайте еще раз повторим, что субботу и воскресенье, товарищи дети, не забудьте включить «Маяк взрослым».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.